все.
Мы продолжаем программу «Наше все». Я напоминаю, что сегодняшний выпуск посвящен Борису Николаевичу Ельцину, первому президенту России. В моей программе сегодня принимает участие глава ельцинской администрации во время его первого президентского срока Сергей Александрович Филатов и многолетний спичрайтер президента Людмила Григорьевна Пихоя, которая работала в этом качестве еще с тех времен, когда Ельцин был председателем Верховного Совета Российской Федерации. Мы говорили о 91-м годе, о путче. Вот скажите, пожалуйста, все-таки, что это было, на ваш взгляд? В последнее время стали так осторожно, даже в литературной форме, вот, например, Гавриил Харитонович Попов, он написал об этом нечто вроде драмы в лицах, намекая на то, что якобы накануне путча Ельцин вел какие-то переговоры с будущими членами ГКЧП и в некотором смысле ввел их в заблуждение, вселил в них надежду на то, что он согласится стать президентом СССР вместо Горбачева, поучаствовать тоже вот в этом мероприятии. Как вы относитесь к такого рода гипотезам?
Да нет,
абсолютно
невероятная фантазия, конечно.
Ельцин всегда говорил, что даже если была такая возможность, он никогда бы не пошел,
не согласился
бы стать президентом СССР. Он понимал, что это за махина и что это за машина,
которая... Секундочку, я ведь вас не об этом спросил.
О чем?
Не было ли вот у него такого хитроумного плана?
Отсюда исходя, конечно, не могло быть.
Как бы обвести заговорщиков вокруг пальца, там, намекнуть им на том, что можете на меня рассчитывать, а потом занять ту позицию, которую он занял.
В тот период времени единственное, что было, это была игра вокруг договора. Потому что договоров было три варианта, и Ельцин, естественно, вел борьбу за то, чтобы, так сказать, был тот вариант, который был приемлем для России. И вокруг этого какая-то интрига, конечно, была. Она была и с Горбачевым, она была и с окружением, она была и с руководителями других республик.
И было
такое ощущение, что, вообще говоря, договор не подпишут. Вот такое ощущение было, оно витало в воздухе до последнего момента. Поэтому я 100% не могу сказать, что вот если бы не было ГКЧП, на утро там договор был подписан. Может быть, что-то было бы еще, какая-нибудь интрига.
Может быть, отложено было бы еще что-то.
Потому что там Ельцин вел игру, совершенно очевидно. А вот чтобы так поиграть с той бандой, я думаю, что это исключается. Тем более, мы знаем, Борис Николаевич вообще непримирим был к тем людям, которых он не любил, к которым с недоверием относился. Он просто был непримирим.
И Крючков, Павлов...
Крючков, Лукьянов, Горбачев. У него разные бывали настроения по поводу Михаила Сергеевича.
Разве? Мне казалось, что он всегда был так настроен решительно и однозначно.
Во-первых, когда освободили Горбачева, он хоть и жестко так обратил, но он ему первый протянул руку, это совершенно очевидно, да. Во-вторых, он его сразу и не изгнал, и как бы не пытался, так сказать, занять его место, а это длилось все-таки с августа по декабрь месяц. Когда нужно было что-то решать вообще со страной. Экономика не работала, власти не было. И тут действительно, в общем, начинали думать, как и что. Конечно, он и там с ним советовался. После того, как подписали в Минске, я сам присутствовал при тех разговорах, когда он с ним согласовывал кандидатуру, кого поставить туда-сюда, 5-10. Это был, в общем, такой рабочий процесс. Другое дело, внутри какой-то червячок, конечно, был, безусловно, потому что столько вытерпеть вообще Ельцина за эти годы, там, с 86-го года, это не каждому дано, конечно.
Во всяком случае, еще много лет спустя я, как журналист, в том числе много лет проработавший на НТВ, помню, что Ельцин никогда не реагировал, вот лично он, на какие-то критические выпады, которые звучали с экрана, которые звучали из других средств массовой информации, переживал, но не реагировал. Помните знаменитая его встреча с Примаковым, когда он публично под камеру отчитал Евгения Максимовича за то, что тот слишком болезненно реагирует на критику, сказал, вот как меня, значит, ругают.
Он и нам,
как...
примерно,
говорил постоянно.
Всегда говорил, да.
Но вот единственное исключение, вот регулярно до нас доносились отклики, что называется, из Кремля, что Борис Николаевич недоволен тем, что где-то как-то там Михаила Сергеевича Горбачева показали, слово ему предоставили, где-то там на обложке напечатали, вот это было.
Потому что он считал его виновником вообще всех тех бед и событий, которые были в тот период времени. степени. С руководством все-таки страны он не справился. Да? Значит, что там было у него с ГКЧП, остается тайной на самом деле. Что было после того, как ГКЧП был побежден, значит, управление страной тоже было, да, такое непонятное какое. И у него были, в общем, причины для такого недовольства. И когда Горбачев, скажем, выходил на экраны, или когда он начинал выступать, естественно, он не понимал этого.
Что он там делает.
Что он там делает.
Ну, то есть, он, знаете, он считал его слабым, вялым политиком.
Ну, вот Ельцин, ведь его тоже многие считают слабым, вялым политиком. И ставят ему в упрек, там, нерешительность во многих разных ситуациях. Ну, например,
говорят, вот интересно.
Хорошо, вот пример. Ставят в упрек то, что в 93-м году, после того, как был побежден Верховный Совет, я сейчас вывожу за скобки отношение к тому, какими методами была достигнута эта победа, споры вокруг указа 1400 и уж тем более вокруг расстрела здания парламента. Тем не менее, можно было сразу в этот период, казалось, во всяком случае, многим начать очень решительные преобразования и быстро сделать то, чему препятствовал опальный Верховный Совет.
Значит, здесь два момента было. Я вот что свидетель всему этому, да. Значит, можно было до выборов в Государственную Думу. Но выборы в Государственную Думу показали, что общественное мнение все-таки на стороне тех, кому они предпочтение отдали в большинстве.
Ну и бог с ним, с общественным мнением. Общественное мнение. Ну, простите, у нас общественное мнение всегда
это уже,
против...
Это уже не общественное, это уже мнение законодателя. И он был в жестком прессинге, вообще говоря, с этой Государственной Думой те два года, которые они существовали.
Да, он даже не ходил туда, не хотел
он
идти.
Он и не ходил туда, и там практически каждый день обсуждался один вопрос. Как импичмент объявить президенту?
Ну, импичмент президенту объявляли уж столько раз. Был один импичмент, про который, кстати, все благополучно забыли, который пытался объявить ему... Верховный Совет на 9-м съезде.
Ну, кстати говоря, это хорошо, что он не состоялся, потому что после этого состоялся референдум.
Там был найден... 1993 года. Да подождите, еще в 91-м году были попытки отстранить Ельцина от власти.
Ну, там такие... А здесь было сильно... То есть мы опять начали, понимаете, вроде бы дорогу очистили.
А что получили в результате?
Иногда политик должен идти наперекор общественному мнению.
Тогда ему не нужно было делать выборы Государственной Думы. Брать власть свою руки и диктаторским путем делать те реформы, которые...
Да. Не такие уж были результаты тех выборов, чтобы говорить о том, что во всяком случае оппозиция не имела там абсолютного большинства в той Государственной Думе.
Но серьезных законов нельзя было принять, а конституционных тем более. Угу. И все начало строиться опять на компромиссах. Его это очень не устраивало. Он терпеть не мог компромиссов вообще. Терпеть не мог. И вдруг его вынуждают опять идти на компромиссы. И, на мой взгляд, это очень сильно протормозило вообще наше движение.
Движение.
И, ну, я думаю, что он, может быть, впервые даже как-то ощутил, что есть какое-то некое такое общественное мнение, вот то, что вы ругаете, вот атмосфера общественная, скажем так. Вот бывает в зале, вы выходите и чувствуете вот ватную такую атмосферу, да, то да, трудно да. говорить. Вот, видимо, он начал ощущать, что в обществе что-то меняется. Вот той поддержки, которая была у Белого дома там в 91-м году, той поддержки, которая, может быть, в самом начале, когда он указ подписал, ее уже не было. Вот она куда-то растворилась. И с этим, конечно, он не мог не считаться, безусловно.
Нет, и потом надо помнить, ведь Ельцин, конечно, как лидер вот этих перемен, он был радикальным на самом деле политиком. Он тоже хотел сделать все быстро, расчистить все это и добиться результата. Его очень интересовал результат, особенно после вот эпохи Горбачева. Нужен был результат. Но, вы знаете, вот в эту Думу, например, мы не могли уговорить его пойти, встретиться с депутатом.
Согласитесь,
он понимал, что не имеет
поддержки. 94-95 годов, это тот период, когда Ельцин впадает в состояние такой политической апатии, все больше и больше отдаляется от активного участия в политической и общественной жизни. Именно в этот период появляется Сосковец и Коржаков, которые начинают очень много, как говорится, брать на себя. Да? В конце концов, и вам это стоило вашего поста?
Ну, я думаю, не за это, наверное.
Нет, ну, причин было много. Там причины вашего ухода из Кремля, это, наверное, тема там отдельного разговора, но я прекрасно помню, как там подписывались какие-то указы, распоряжения по поводу того, что вот первый помощник президента Коржаков, он же был в ранге первого помощника.
В последнее время.
Да, что он чуть ли не визирует, должен визировать конкретизировать ваше распоряжение. Был какой-то такой вот момент,
да,
когда
такой,
у всех присутствующих, так сказать, наблюдателей за тем, что происходило в Кремле, просто глаза на лоб полезли, да?
Там было несколько попыток. В управление поставили всех людей охраны президента.
Угу. В управление?
Да, в каждое управление. В управление
администрации.
Администрации президента. Там
такие смотрящие, был, да?
Те посмотрящие, да.
Ну, замполиты, что ли?
Они не в штате были, но они как бы были представлены этим людям для того, чтобы наблюдать. Потом пошли всякие там глупости. Этого надо уволить, потому что он кому-то там в Америке руку пожал. Этого надо уволить, потому что он 5 раз был в посольстве Великобритании. Этого там еще что-то. Угу. Вот на этой почве у нас и начались, в общем-то, серьезные трения.
Почему вот у Бориса Николаевича, человек, который, казалось бы, так резко негативно относился к всему, что связано там со службами безопасности, Крючков, КГБ, там, все, что происходило, слежка, наружка, подслушка, вот, все, что составляло, может быть, там, самую неприятную часть его воспоминаний в конце 80-х годов, когда он был в опале, откуда у него опять проснулось такое вот доверие и желание прислушиваться к, и окружать просто себя вот людьми из той же самой организации?
Я думаю, это очень просто. Просто президент – человек абсолютно одинокий. Абсолютно. И в этом одиночестве он не всем может поделиться, не всем может как бы
сказать, не всем может доверять.
Не всем может доверять. Да. Он попадает в такую атмосферу, которой те люди, которые когда-то вошли к нему в доверие, может быть, спасли ему жизнь когда-то, когда-то ему угодили чем-то, так сказать, и они попадают в такое доверие, когда он начинает им слепо уже верить. Это естественные человеческие качества.
Попадает под влияние близких людей.
Да, и попадает под влияние близких людей.
Это не только Ельцин. Это трагедия всех крупных личностей.
Президент – человек абсолютно одинокий, сказали вы. Вы имеете в виду президента Ельцина или всякого президента?
И нынешнего я тоже имею в виду.
Мне кажется, это
ко всем относится.
Судьба
президента, когда он должен в себе держать иногда такие вещи, которые никто не должен, скажем, знать.
Ну, например?
Догадаться. Я не знаю, например, они о чем-то договорились с Бушем, например, да? Вот всего нынешний.
Детали переговоров,
это прежде всего.
Часто
там какие-то, какие-то наметки, так сказать, на будущее, о чем-то договариваться, через какое-то время нужно включить какой-то механизм.
Может, какие-то обещания.
Есть вещи, которые, в общем,
мы никогда не узнаем.
А их очень тяжело держать. Их очень тяжело держать, когда ты видишь атмосферу, обстановку, когда видишь волнение людей, ты понимаешь, что через какое-то время ты еще вбросишь вот этот процесс. И вот это мучительное состояние, конечно.
И потом, вы знаете, ведь Ельцин был не таким уж прямолинейным и простым человеком, как некоторым кажется.
Нет, такой, мне кажется, он человеком был очень сложным. И в этом он интересен.
Да, крайне он сложным. Он принимал решение, потом начинал сомневаться в этом. Но вида никогда не подавал.
Да.
Никогда. А сомнения терзали необыкновенно. Это все же надо держать в себе.
Я думаю, что была такая иллюзия простоты.
Да,
он был по повадке
немножечко
медвежий. Он был такой большой, чуть неповоротливый.
Но танцевать умел. Ловко, да? Со всем этим.
А человек он был сложный.
И пел хорошо.
Очень сложно.
Пел хорошо?
Да. Знаете, он мне напоминает такой... Он же ведь с Урала. Это вот его характер, это не равнина. Знаете, такой выдержанный, спокойный, сдержанный, еще какой-то, да? Нет, у него характер, как, знаете, вот в хороших горах. Есть вершины огромные победы, и есть ущелья, провалы и ошибки. Понимаете, это неровно. Это не московское вот плоскогорье или как там, среднерусская равнина. Ничего подобного. Совсем все другое.
Ну, вы знаете, я люблю вспоминать эпизод, в котором Борис Николаевич лично не участвовал, но к нему самое непосредственное отношение имеющее. Мы снимали с режиссером Сергеем Урсуляком 4-серийный фильм «Президент всея Руси». И мы поехали снимать родные его места, вот эту вот деревню Будка. И это где-то 4 часа езды по не самой лучшей дороге из Свердловска, из Екатеринбурга. И где-то спустя 2 часа езды по этим ухабам и кочкам, не на самой удобной и комфортабельной машине, режиссер мой, да простит он мне то, что я открываю этот секрет, заскулил и сказал: «Жень, слушай, ну вот тут у нас мы едем, тут деревня, там деревня. Я не думаю, что там будет другая природа. Вот давай мы здесь где-нибудь встанем, снимем и скажем, что вот это вот Будка». Я говорю: «Нет, Мы там столько летели, столько ехали, вот давай все-таки дай. И мы приехали в такую глушь, в такое захолустье, что вот даже Сергей мне сказал: Жень, ты был прав, все-таки сюда надо было приехать. Потому что там такие пейзажи, что вот убери, а в принципе современная компьютерная графика позволяет это делать, убери провода, убери столбы телеграфные, там, и можно снимать фильмы про Россию, я не знаю, там, 18-19 века. И вот я подумал, черт возьми, каким же характером должен обладать человек, что вот из этой вот глуши, там, вот из этого захолустья выйти на такие высоты.
А очень мощная такая нацеленность на самообразование. И мощная энергетика, харизма. И самообразование.
Вот из самой глубины, вот, понимаете, вот из самой глубинки. Но вот все-таки Ельцин был большим политиком, да, и мне кажется, что говорить о нем исключительно там, говорить, какой он был замечательный, какой он был крупный, талантливый человек, это не совсем правильно, потому что о политике надо говорить прежде всего как о политике. Вот Ельцин любил власть, да, и он к ней стремился. И мне, я, например, считаю, что это хорошее качество для политика. Политик, который не любит власти, который за власть, то не борется, ни на что не годен. Его надо за профнепригодность там увольнять. Почему он от власти отказался?
Ну, он хотел еще в 95-м году отказаться от власти.
Да что вы говорите?
Но в 95-м я в августе с ним разговаривал как раз о 96-м годе. И у нас был разговор о том, чтобы ему идти. Он сказал: я очень устал, у меня очень против моя семья, жизни никто не видит. Я принял решение, я не пойду на выборы. Это был август, начало августа 95-го года.
Такой разговор. То есть это было еще даже до выборов, когда были большие надежды
на то, что... Ну вот то, что мы говорили, вот депрессия, которая у него была 94-95 год, да. Она совершенно очевидная была, депрессия. И он, видимо, по мере приближения понимал все больше и больше, что, в общем, ему не обойтись, похоже, без лучше быть.
Ну, вы знаете, вот я тоже, он тоже вел со мной такие разговоры по поводу возможного дальнейшего участия в выборах.
И когда... простите, я вас перебью. Да. А в какой форме он с вами вел? Он спрашивал вашего совета?
Он спрашивал мнение. Ну, мы же работали много с текстами. Он много сам писал, очень много правил, возвращал, бывал недоволен или наоборот. И приходилось с ним по разным случаям разговаривать. И когда он обсуждал эту тему, а надо ли идти, семья против, совершенно верно, те же самые аргументы выдвигал, сам устал, здоровье и так далее. Мне показалось тогда, что тут была какая-то небольшая доля, знаете, вот, ну, в разговоре со мной, во всяком случае, лукавство. Знаете, в чем? Он как бы зондировал мнение нас, а как мы отнесемся к этому? Какие аргументы мы выдвинем? За и против? Вот был такой элемент.
Ну и что вы ему тогда сказали?
А не было выбора.
А не было выбора. Я ему
не
сказала, что...
Ну,
я ему прямо сказала: Борис Николаевич, называйте кандидатуру, которая вас заменит, и в которой вы будете уверены. Называйте. Давайте.
Не это против. Единственный аргумент. И у меня он был. Единственный аргумент.
Называйте.
Я другого не видел.
Можно отказаться, действительно. Почему нет? Можно все это обставить красиво и так далее. Ну, назовите человека.
Но он тогда на Немцова, по-моему, как раз году в 95-м и показал.
Ну,
да?
Не хватало,
мы были очень любим все, ничего, но это было несерьезно, конечно.
Ни опыта, видите, ни
после такой глыбы, которая удержала страну вообще.
Чубайс.
Но его бы не избрали, к сожалению.
Он тоже вот перебирал несколько человек, потом сам пришел к выводу, что Чернобыль, пока не выйдет.
Хотя Чубайс сам готовился. На какое-то время он готовился идти на выборы.
Да, ну вот видите.
Было такое действительно?
Ну, у меня был такой с ним разговор. Вот когда 96-й год уже, ну, было понятно, что Борис Николаевич вдруг не пойдет, у меня был такой разговор, я Анатолию сказал: Анатоль, надо готовиться тогда, может, тебе. Он сказал: мне рано, вот на следующий срок можно думать.
Ну, и в конечном счете выбор президента пал на Путина, и, как говорят многие, ну, во всяком случае, некоторые политические там аналитики и наблюдатели, Ельцин в этот момент как политик закончился.
К сожалению, да.
Я согласен с этим?
Ну, я вот писал биографию, вот сейчас часть биографии, и все, что написал, практически создано до 96-го года.
Ну, практически, там... да, практически, да.
Практически, да.
Там была операция на сердце, там был тяжелый период реабилитации.
Здоровье, да, очень сильно, но самое, на мой взгляд, вообще, конечно, самая большая была неприятность, что фактически власть у него из рук почти ушла. Кадровая, по крайней мере, точно. Она переместилась в область олигархов.
Да, и... да, это уже было такое, знаете, пребывание у власти. Да,
пребывание.
Вы имеете в виду период уже 96-го, 97-го, 98-го?
Да, да. И вообще как бы...
Ну, во всяком случае, бытует такая версия, она никогда не получала подтверждения, бытует версия о том, что когда формировалось правительство Степашина, сам Степашин был фактически отстранен от назначения министров, а Роман Аркадьевич Абрамович сидел в кабинете Волошина и беседовал с кандидатами.
Вполне может быть.
С кандидатами на премьер.
Я много тоже примеров, да, я тоже много примеров знаю, и именно в этот период начали платить деньги за места. Поэтому мы очень переживаем, я тоже переживаю этот период. Но, с другой стороны, я не могу себя оправдывать, что мы в тот период так сильно воевали за Бориса Николаевича, но, с другой стороны, я себя оправдываю, потому что было бы хуже, это совершенно точно.
Что значит было бы хуже?
Ну, если бы был не Ельцин, значит, то был бы, наверное, скорее всего, был бы Зюганов.
Зюганов, да.
Нет, но это 96-й год. Я говорю о...
Более поздний.
О 99-м. 31 декабря 99-го года было в некотором смысле логическим завершением этого периода.
Да,
и для меня лично... Да. Ельцин кончился как политик 31 декабря 99 года. Я с этой точки зрения, которая прозвучала раньше, сам согласен, да? Но как человек, человеческое поведение в тот момент для меня сохраняется загадкой, потому что мне не очень понятно, в какой степени вообще Ельцин в тот момент отдавал отчет себе в том, что он сам делает.
Знаете, мне кажется, физическое его состояние, оно сыграло решающую роль вообще в том, что, о чем мы сейчас говорим с вами. Потому что у меня вообще такое ощущение, что вот это окружение его, охранное окружение, оно не давало все-таки ему возможности в тот период, когда это можно было и нужно было делать, лечиться. Я даже в книге описал свои, я был свидетелем того, когда мне врачи говорили: Сергей Александрович, мы же видим по телевизору все его болячки, мы можем ему помочь. Но скажите ему, пожалуйста, ему надо лечиться.
Ну, вы заметьте, после того, как он ушел в отставку, здоровье его пошло на поправку,
да,
он похудел, посвежел. Стал замечательно
мозги
выглядеть.
Мозги стали прекрасно работать. Я же знаю, какие встречи он проводил вообще. Он же встречался и с местным самоуправлением, и с губернаторами встречался. Он, любая поездка, которая у него была, он еще помимо...
Как только ушел в отставку, со здоровьем сразу стало все замечательно. И вот эти спецврачи как-то сразу стали его правильно лечить. Или, может быть, там устранились от активного участия в его лечении, и все стало на свои места. А вот вам кажется или нет, что когда Ельцин уходил в декабре 99-го года, он тешил себя иллюзией, что он все равно останется таким Дэн Сяопином и будет оказывать какое-то влияние?
Я думаю, что-то было.
Да, что-то было, конечно, я думаю.
Просто так он не...
То есть люди из окружения Горбачева на самом деле... Вот.
Но сегодня ведь о Путине так говорят.
Когда
Путин уйдет с президента, но фактическое управление страной будет в его руках.
Сегодня нам это кажется смешным, но вот люди, которые работали с Горбачевым в Кремле в конце 91-го года, говорили мне, что Михаил Сергеевич на самом деле был искренне уверен в том, что пройдет полгода, и он окажется востребованным, что у Ельцина ничего не получится, и все опять прибегут к нему, падут ниц и скажут: Михаил Сергеевич, дорогой, возвращайтесь. И поэтому, отчасти, поэтому он так легко, во всяком случае, видимо, легко согласился на отставку, на передачу власти Ельцина. И на все то, что случилось в конце декабря 91 года. Может быть, и у Ельцина было такое ощущение?
Возможно, что было. Возможно, создавалась иллюзия у него самого, или, во всяком случае, вы убеждали в этом, что какое-то время он будет вполне консультировать, советовать.
В отличие от Михаила Сергеевича, я не думаю, что он думал, что он вернется. Он уходил.
Это-то нет, конечно, это исключалось.
Но я думаю, что все-таки у него была надежда на то, что он будет продолжать играть такую некую роль там, неформального авторитета. Это, скажем так, то, что
я
называется
его,
политик старшего поколения.
Я его шаг оцениваю, конечно, с точки зрения Конституции. Это исторический шаг. Впервые показал, что можно уйти конституционным путем.
Но, с другой стороны, была операция «Преемник», и там был сильнейший... Вот конституционная процедура проходила на фоне, согласитесь, сильнейшей такой
согласен.
Политтехнологической
операции. Я согласен, но это было в рамках, так сказать, Конституции. И Путин сегодня тоже делает все в рамках Конституции, казалось бы, вообще. Хотя, да, хотя есть там нарушения, которые сегодня спрятаны или подтверждены, так сказать, Конституционным судом. Но на самом деле он тоже пытается, хотя бы после Ельцина, пытается сохранить конституционность, так сказать, своего перехода и смены власти. Если это начнет приживаться, для России, конечно, это величайшее достижение будет, потому что мы должны понимать, что власть должна при нашей жизни все-таки меняться.
Ну да, и что, в конце концов, жизнь в 2008 году не кончается. Будут выборы 2012, 2016 и прочих годов. Ну и, наверное, последний вопрос, который я хочу задать. Вот знаете ли вы о том, что испытывал Ельцин, как он относился к тем переменам, которые происходят в стране, уже будучи в отставке?
Ну, я только по слухам могу это сказать. Я когда отдыхал в Железноводске, каждый раз спрашивал у местных руководителей, которых Борис Николаевич собирал, он с ними встречался. Он очень переживал, конечно, тем изменениям, которые происходили. Ну, прежде всего, в тех достижениях, которые были при нем. Конституционные достижения. Я знаю, что он очень переживал, и об этом как бы делился, и говорил об этом. Поэтому он неравнодушно относился к тому, что происходило в стране. Это по слухам. Хотя, может быть, у меня и была возможность поехать на какую-нибудь из этих встреч, я все-таки воздерживался, потому что...
Нет, я подтверждаю, у меня было несколько встреч после того, как ушел Борис Николаевич в отставку с ним. Там по поводу написанной книги, на днях рождения и так далее. Вот, подтверждаю, следил за политическим процессом очень активно, очень внимательно, и не во всем был согласен и очень переживал.
Ну что ж,
это действительно так.
К сожалению, наше время подошло к концу. О Ельцине, наверное, можно говорить очень долго, часами, но эфир есть эфир. Программа «Наше все», посвященная Борису Ельцину, подошла к концу. В ней принимали участие Сергей Филатов, руководитель президентской администрации, период первого срока президента Ельцина, и Людмила Пихоя, многолетний руководитель группы спичрайтеров президента. Я благодарю вас и прощаюсь со всеми. До встречи в следующее воскресенье.